Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент России Владимир Путин назвал кандидата в президенты Франции лидера ультраправых Марин Ле Пен представителем быстро развивающихся европейских политических сил. Накануне она заявила, что будет добиваться отмены санкций против России. Как известно, выборы президента Франции пройдут 23 апреля, первый тур, и в случае необходимости 7 мая, второй тур. Мы сегодня обсудим ситуацию с нашим гостем, политологом Григорием Павловичем Трофимчуком.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Чем, по-вашему, напоминает и чем отличается от ситуации во Франции от ситуации в США, например?
Ситуация, прямо скажем, напоминает предвыборную обстановку в США накануне выборов президента. Прежде всего, интересует, конечно, взаимоотношения этих выборов, выборного вообще процесса с тем, как реагирует на них Россия. В этом схожесть. В чем отличие? До последнего момента, вот буквально до приезда кандидата в президенты Марин Ле Пен сегодня в Москву и встреч на очень высоком и на высшем уровне, наблюдатели, отслеживая то, как идет предвыборная кампания во Франции, говорили о том, что как раз отличие заключается в том, что нет вот такого акцента на Россию. В программах кандидатов, вообще в ходе, в течение самой предвыборной кампании, но сегодня, после приезда Марин Ле Пен в Россию, встреч со спикером Госдумы, тем более с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, этот акцент, на мой взгляд, стал еще жестче, ярче, чем это было на фоне выборов в Америке. И в целом можно сказать так, что Россия, хотя сразу надо отметить и даже подчеркнуть, что президент России Владимир Путин, принимая у себя Марин Ле Пен, сразу подчеркнул, что дал понять, что никакого абсолютного вмешательства в ход президентской кампании во Франции здесь нет. Более того, он сделал акцент на том, что Россия, видимо, даже как бы указал на то, что Россия тоже, наверное, имеет право и должна встречаться с представителями совершенно разных политических сил, но по сути в целом это выглядит так, что Россия, с учетом того, что не получилось по итогам, хотя были очень большие надежды, как мы знаем, не получилось по итогам президентских выборов в США, все-таки имеет в виду вот эту французскую кампанию президентскую, хотя она, конечно, Францию с США сравнить нельзя абсолютно по самым разным параметрам, но тем не менее Россия в целом надеется на то, что она может наверстать упущенное. И теперь, учитывая вот расклад после визита Марин Ле Пен как кандидата в президенты в Москву, можно сказать, что давление со стороны Евросоюза, Европы в сторону России, и с учетом того, что произошло в ходе выборов в Соединенных Штатах, будет усиливать давление на Москву. Политическое давление на Москву будет усилено.
Спасибо. Сейчас с нами на связи вышел Игорь Бунин, гендиректор Центра политических технологий. Добрый вечер, Игорь Михайлович.
Добрый вечер, Владимир. Рад вас слышать.
Взаимно, да. Скажите, пожалуйста, в чем специфика вот роли Марин Ле Пен среди кандидатов в президенты Франции? Вам слово.
Ну, она долго была первой в первом туре и всегда проигрывала во втором туре. В общем, шансов на победу у нее очень мало. Практически отсутствует. Вот. В последнее время Макрон стал опережать ее на несколько пунктов, на один или два, на полтора, на два еще не было. Вот. И вообще шансов у нее еще стало меньше. Во втором туре она проигрывает Макрону с 62 на 38, это самый лучший результат. Если бы выходил Фийон, то ее результат был бы получше, она могла бы проиграть с результатом 42%. Это был бы блестящий результат. Мы вспоминаем 2002 год, ее отец набрал все на все 2018%.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Семен Мирский, обозреватель Радио Свобода в Париже. Добрый вечер, Семен.
Добрый вечер, Владимир.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вернее, напомните нам историю Национального фронта и как он стал более-менее такой респектабельной партийной организацией во Франции?
Национальный фронт – это история семейного предприятия. Основан он был в 1972 году отцом Марин Ле Пен, известным Жаном Мари Ле Пеном, которому скоро исполнится 89 лет, он уроженец 1928 года. И Жан-Мари Ле Пен отвечает классическим параметрам крайне правого политического деятеля, уходящего корнями во французские крайне правые круги конца 19-го, начала 20 века. Ну, не станем слишком далеко уходить в дебри истории. Из 1972 года, дня основания, времени основания партии «Национальный фронт» и до исключения Жана Мари Ле Пена в 2015 году вообще из партии «Национальный фронт», когда Марин по некоторым представлениям оказалась неблагодарной дочерью и неблагодарной преемницей своего отца, партия, основанная Жаном Мари Ле Пеном, без конца набирала обороты и укоренялась во французской действительности. Прежде всего, ее самые большие и самые яркие результаты – это как раз не президентские, а региональные и кантональные выборы, где она, эта партия, набирала в некоторые годы до 30% голосов. Результат вполне сравнимый с результатами французской коммунистической партии в годы Жака Дюкло и Мориса Тореза. А сегодня Жан-Мари, как я уже сказал, исключен из этой партии, из партии им же основанной, что, конечно, можно квалифицировать как историческую неблагодарность. И вот Марин Ле Пен сегодня является одним из перспективных кандидатов на выход во второй тур президентских выборов, где ее наиболее вероятными соперниками будет, скорее всего, Эммануэль Макрон, 39-летний политик, фигура совершенно неожиданная и по многим параметрам непредсказуемая, или же Марин Ле Пен во втором туре предстоит единоборство с Франсуа Фийоном, результаты которого сегодня представляются более чем сомнительными, потому что на Франсуа Фийоне висит целая гроздь, целый букет криминальных расследований или полукриминальных расследований, связанных с мздоимством, с взятками, вплоть до каких-то странных подарков в виде дорогих костюмов и фиктивных должностей, которые он предоставлял своей жене и своим детям.
Спасибо. Так что Семен, давайте мы интригу сохраним. Да, спасибо большое. Сейчас дадим слово Юрию Рубинскому, профессору франковеду, который расскажет о шансах победы или поражения Марин Ле Пен на президентских выборах. Давайте послушаем Юрия Ильича.
Прежде всего, реальности победы Марин Ле Пен на президентских выборах. В первом туре она, безусловно, будет или лидировать, или где-то на очень близких позициях с главным своим соперником Эммануэлем Макроном, который ее как раз в этом смысле антипод во многих отношениях. Но что касается второго тура, всем им обоим дает где-то около там, 25-27, вот так вот, плюс-минус процентов в первом туре. Там 11 кандидатов, но из них 3 ведущих, и вот эти двое в каком-то смысле лидеры гонки. Во втором туре, если встретятся, так сказать, Макрон и Ле Пен, то Макрону предсказывает победу довольно значительным преимуществом, где-то на 10 пунктов как минимум. Судя по всему, к этому дело идет, потому что электорат остальных партий и остальных кандидатов, скорее всего, в основном будет голосовать не за Макрона, а против Ле Пен. Это так называемый республиканский фронт, эта традиция существует давно уже в отношении республиканского фронта. И пробить стеклянный потолок в 50% ей, видимо, будет очень трудно, хотя такую возможность на 100% не исключает. И вот в связи с этим, например, французские казначейские обязательства на финансовых рынках с германскими, их процентная ставка увеличилась. То есть сейчас Франции дороже брать займы, она это все время делает. значит, из-за того, что вот именно из-за того, это как раз мотивирует тем все рейтинговые агентства, о том, что приход к власти Национального фронта не исключен. А в таком случае, значит, это развал Евросоюза, безусловно, то есть выход из еврозоны, то, что она прямо записывает в своей программе, и даже, возможно, референдум по типу Брексита, причем она обещает 6 месяцев пребывания, значит, власти. Вот. Ну, это вопрос другой, какие ее шансы. Я думаю, что они невысоки, но они есть. Нельзя полностью исключать с учетом опыта и Брексита, и Соединенных Штатов, и то, как эти рейтинговые агентства и институты общественного мнения ошиблись.
Спасибо, Григорий Павлович. А как, по-вашему, какое место в предвыборной дискуссии займет проблема мигрантов?
Я думаю, она не только займет, она уже занимает ключевое, центральное практически место. Но почему-то нам со стороны иногда, ну, скажем, некоторым экспертам, наблюдающим за выборами во Франции, кажется, что только одна Марин Ле Пен педалирует эту тему, монополизировала ее как бы. Пусть эти люди, эти наблюдатели последят за тем, что говорит Макрон, Эммануэль Макрон, тоже уделяет теме борьбы с терроризмом значительное внимание. Это серьезный пункт в его программе. Более того, он тоже в достаточно таких литых фразах говорит о том, что Францию надо укреплять как изнутри, так и в рамках Евросоюза. Более того, усиливать для того, чтобы добиться более серьезных результатов в этой борьбе с терроризмом, усиливать взаимодействие с Германией и с США. Что мы, в том числе, я имею в виду мир и Россия, что мы можем получить в ходе президентских выборов во Франции, и особенно по их итогам, независимо от того, я это хочу подчеркнуть, независимо от того, кто в итоге победит, мы можем получить консолидацию Евросоюза, а не вот такие надежды, что Евросоюз разваливается или в конце концов развалится окончательно, может быть консолидация Евросоюза. И если говорить о надеждах России, то здесь после провала надежд, назовем вещи своими именами, на американском направлении, мне кажется, это, наверное, можно считать моей экспертной рекомендацией, России стоило бы более внимательно отнестись к словосочетанию «пророссийский кандидат», потому что это, в общем-то, напрягает ситуацию. Мне кажется, Россия должна была бы спокойно, но, во всяком случае, не то, что должна, ей надо бы спокойно отсматривать ход вот этих выборов, в частности, во Франции, и, наверное, действительно встречаться со всеми кандидатами, то есть в том числе с Макроном и, наверное, с Фийоном. Кстати, вспомним, мы уже забыли о том, что кандидатом в президенты Франции считался не так давно, буквально несколько месяцев назад, Николя Саркози. Об этом он практически выпал уже из памяти, в том числе наблюдателей, которые очень тщательно отслеживают вот эту предвыборную ситуацию. Значит, сначала был... Практически Олланд даже в этом качестве рассматривался как пророссийский кандидат, потом на нем, понятно, был поставлен крест, потом эта почетная роль Николя Саркози перешла, потом о Марин Ле Пен говорили, потом о Фийоне, и сейчас опять говорят о Марин Ле Пен как о пророссийском кандидате. Не Москва говорит, но в целом ее так считают, она в принципе этого и не скрывает. Но ситуация всегда развивается по-разному. То есть если сейчас какой-то кандидат на себя надевает вот эту одежду, пророссийский кандидат, тем самым он может усилить, как я уже сказал, антироссийские тенденции не только внутри Франции, а и в рамках всего Евросоюза. То есть с этим материалом политическим, взрывоопасным, надо сейчас работать крайне осторожно. И, кстати, по поводу термина «взрывоопасный», не только в переносном, а в буквальном смысле. Мы не можем исключать того, что на фоне выборов, на фоне борьбы с терроризмом, на фоне того, что я уже сказал, что эти пункты ключевыми являются, как в программе основных кандидатов на пост президента Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, могут последовать тяжелые теракты. У нас времени впереди, у Франции впереди очень много времени. Поэтому чем больше педалируется эта тема, тем больше, тем сильнее возрастает опасность таких терактов. Но мы знаем, мы в этой студии беседовали много раз о том, что, в общем-то, правоохранительные органы, спецслужбы Франции не срабатывают в этом плане. Поэтому, чтобы усилить предвыборную ситуацию, усилить хаотизацию, кто-то извне французских сил вполне может пойти на дестабилизацию обстановки.
Спасибо, дайте. Игорь Михайлович. Хотел вас спросить, вот самые такие громкие теракты были, это против журнала «Шарли Эбдо», потом то, что грузовик в Ницце задавил людей, по-моему, в Париже, когда расстреляли посетителей кинотеатра. Как вот по-вашему, что вас насторожило в официальной версии всех этих трех терактов?
Ну, я не вижу, что-нибудь насторожило версию. Это действительно террористический акт. Они были сделаны с помощью ИГИЛа. Это все достаточно логично. То, что полицейские и вообще Министерство внутренних дел не очень справляется с этим можно согласиться. Вот. Но и проблема терроризма и мигрантов – это одна из тех проблем, которые позволяют Национальному фронту поднимать свои ставки и увеличивать свой потенциал, свою избирательную базу. Но Немейер, так политолог, который проводит исследования во Франции, она показала, что чем хуже относятся люди к иммигрантам, тем больше они голосуют за Марин Ле Пен. Чем больше они боятся террористических актов, тем больше они голосуют за Марин Ле Пен. Чем дальше они находятся от центральных путей, железных дорог и так далее, и чем дальше они находятся от Парижа, то есть на периферии Франции, тем чаще они голосуют за Марин Ле Пен. Чем реже они переезжают из одного места в другое, то есть менее мобильные, меньше вписываются в глобальный мир, тем чаще они голосуют за Марин Ле Пен. Поэтому вот это такая Франция боящаяся и Франция периферийная, Франция антиглобалистская, вот она основной источник голосования за Марин Ле Пен.
Спасибо. Семен, вам вопрос. Как ваш, насколько достоверны вот были слухи о том, что Кремль через какие-то опосредованные источники чуть-чуть финансирует или даже не так уж и мало Национальный фронт?
Ну, насчет финансирования, в принципе, есть только один источник, причем достаточно достоверный. В 2014 году Национальный фронт, которому тогда ни один французский банк не соглашался дать суды, получил от российского банка, близкого к коридорам власти, сумму в 9 миллионов евро. Пока неизвестно, возвратил ли Национальный фронт деньги, которые он задолжал российскому банку, который с тех пор, кстати, обанкротился. Этого банка больше не существует. Я не думаю, что есть еще какие-то там скрытые или секретные каналы финансирования Кремлем Национального фронта. Это было бы, я скажу так, невыгодно и той, и другой стороне. Что касается вот того займа, это не астрономическая сумма, если говорить о большой партии, такой большой партии, как Национальный фронт, 9 миллионов, эта сумма не астрономическое. Я думаю, что финансирование, как здесь говорят, оккультное, то есть скрытое финансирование Национального фронта было бы невыгодно и российской, и французской стороне, в данном случае Национальному фронту, потому что такие вещи из тайных делаются явными, и если бы обнаружилось, что российская сторона по-настоящему, по-крупному финансирует партию Марин Ле Пен, это сильно понизило бы ее ставки, потому что ни одна из существующих партий не хочет выступать в роли ставленника иностранной державы. Вот в двух словах.
Спасибо. Давайте послушаем сейчас профессора как раз Юрия Ильича Рубинского, который расскажет о источниках финансирования Национального фронта.
Во Франции существует очень жесткая система контроля государства и, главное, юридического контроля над финансами кандидатов на выборах вообще и президентских в частности. Есть определенный бюджет, его нельзя превышать, причем расписано он совершенно четко, что на что. И потом нарушение этого очень дорого обошлось бывшему президенту Саркози, который вообще оказался в этом смысле даже предметом судебного расследования. Вот. Так что, и, в общем, он тоже, кстати, недавно здесь был. И я бы сказал, что здесь рисковать оказаться под ударом, в общем, это очень серьезная угроза. Это раз. Потом есть нормы жесткие. Внесение в кассу этих самых со стороны юридических и физических лиц очень ограниченные. Вот. И Национальный фронт взял, пытался взять, значит, кредиты в разных банках, ему отказывали. В конце 2014 году они взяли кредит в 9 миллионов евро в первом российско-чешском банке. Это российский банк, который с тех пор обанкротился. У него была отозвана лицензия, и его руководство разослало просто стандартное совершенно извещение о том, что надо платить. И этот казначей Нацфронта Валентин Санжус ответил, что, конечно, мы заплатим. Вот когда пройдут выборы, нам государство, это закон, возместит часть расходов из бюджета, и мы расплатимся. А вот сейчас они действительно необходимы средства. Опять по заявлению, я читал вот этого Бренда Сержюста, они обращаются в 45 банков по миру. Им никто не дал Национальному фронту. С учетом опыта, который я уже сказал, трудно сказать, кому он обратится, но я о том, что это может иметь какие-то последствия, не только медиатические, но и юридические, это факт. На сегодняшний день, по его же заявлению, они нуждаются где-то 12-15 миллионов на президентскую, еще не на парламентскую кампанию.
Григорий Павлович, вы как вот смотрите на проблему финансирования Национального фронта?
Да, вопрос финансирования кандидатов, в том числе внешнего финансирования, важнейший технический вопрос, который становится политическим, ну, на фоне того, что происходит в мире в целом. Проблема в том, что сейчас, да, будут какие-то, естественно, там финансовые, бухгалтерские документы, но в целом в рамках геополитики никого не интересует, вот это надо иметь в виду, абсолютно никого не интересует доказательства, как, откуда попали те или иные деньги. И если кто-то поставит целью доказать, что у того или иного кандидата внешнее финансирование с определенным расчетом для влияния на кандидата, и в первую очередь это относится, конечно, к Марин Ле Пен, то это будет сделано. Мы видим, как это делалось и с хакерами, и с кибератаками. И то же самое может быть сделано с вопросом финансирования. Поэтому если, еще раз это подчеркну, если кто-то поставит себе такую цель, опорочить какого-то конкретного кандидата, вот в этом плане финансовом, то это легко будет достигнуто информационными методами. Абсолютно просто. Ну, наверное, все-таки мы должны ждать таких даже не информационных, а интеллектуальных атак. Кстати, мы вот еще не говорили о том, что идеологическая партийная окраска кандидатов играет тоже значительную роль, и она интересна сама по себе в рамках французских выборов. Поэтому мы видим классический расклад на три части. Ну, как это и в любой стране. Допустим, есть социалисты, консерваторы или традиционалисты и националисты. То есть социалисты фактически отвалились в сторону. Там есть некий кандидат Хамон, который представляет социалистов, ну, Оланда фактически. Фактически это как бы новый Оланд. На него уже, как на кандидата, не обращают никакого внимания. То есть тема с социалистами по итогам руководства Франции и Оланды, в общем-то, закрыта на ближайший достаточно длительный период. Макрон сам, в общем-то, является, вот помимо того, что сейчас очень активно муссируется словосочетание, как я уже говорил, пророссийский кандидат, не менее активно муссируется словосочетание применительно к каждой стране, вот применительно к Франции, профранцузский Трамп. Или французский Трамп, точнее, французский Трамп. Так вот, не Марин Ле Пен является французским Трампом, а именно Эммануэль Макрон является французским Трампом. И, соответственно, именно он в себе вот эту вот мистическую силу, раз его так называют, он в себе начинает концентрировать. Тем более, что он как бы не... Хотя он был там и советником Оланда и так далее. Тем не менее, он фактически является независимым кандидатом и, по сути, ну, если брать вот идеологическую окраску, традиционалистом. То есть, теперь вопрос в том состоит, победят ли традиционалисты, консерваторы, как угодно их можно называть, в лице Макрона, националистов, то есть Марин Ле Пен. Поэтому вот говоря о том, как сложатся выборы, ход выборов во Франции, все-таки вот это надо иметь в виду, понимать, что Марин Ле Пен – это не французский Трамп.
Да, Игорь Михайлович, в состоянии ли один из кандидатов в президенты, вот как, например, Марин Ле Пен об этом сказала, отменить санкции против России?
Устав президента. Ну, Марин Ле Пен не победит, поэтому она не отменит санкции. Да. Вот. Макрон говорит, что санкции чрезмерны, и, в общем, он готов вести переговоры по санкциям. Но поскольку мы несколько раз на него так сильно нажимали, то он может и пересмотреть свою позицию. Но, в принципе, конечно, не дело Франции заниматься санкциями, это дело всего Евросоюза. Поэтому вряд ли одна Франция может отменить санкции. Но я бы хотел с предыдущим выступающим немножко поспорить, потому что это очень важная проблема. Макрон – это глобалист. Макрон – это сторонник либеральной экономики. Вот, и он не является, ни в коем случае нельзя считать его Трампом. Трамп – это, конечно, Марин Ле Пен, которая представляет из себя такого патриота, националиста, протекциониста, антиглобалиста и так далее. Конечно, нельзя сравнивать ее с Трампом, потому что Трамп в этом смысле гораздо рациональнее. Она гораздо жестче и больше напоминает своего отца. Но считать Макрона Трампом невозможно. Он, наоборот, скорее всего, ориентирован на развитие Европейского Союза, на Европу. И в то же время на глобальную экономику. Его книга, которая называется «Эволюция», она все прямо кричит об этом, что я выступаю прежде всего за глобальную экономику и за глобальный подход. Поэтому я не могу согласиться с предыдущим выступающим.
Спасибо. Вопрос Семена. Семен, вот мы помним разные периоды российско-французских отношений, холодную войну и разрядку. Вот с каким бы из них вы сравнили нынешнее их состояние?
Нынешнее состояние я сравнил бы, несомненно, с холодной войной в новом измерении, новый виток. Но холодная война, не прогрессирующая как бы, как прямая линия, а продвигающаяся такими скачками. В этой холодной войне, если согласиться с таким определением, существуют короткие мини-оттепели. А потом опять что-то происходит, те или иные выборы. Вот, скажем, Трамп очень хороший пример того, когда президент великой державы, с одной стороны, казалось бы, пророссийский в свое время, и мы знаем, что в российской общественности Трамп по-прежнему популярен, хотя не так популярен, как, скажем, всего какой-то месяц назад, уже наступают признаки некоторого похолодания. Если позволите, Владимир, я хотел бы откликнуться на прозвучащие здесь слова. Марин Ле Пен, конечно, не победит. Каюсь и признаюсь, что я незадолго до американских выборов думал, что у Дональда Трампа нет шансов стать президентом Соединенных Штатов Америки. Думал и ошибся. Подобную ошибку я не хочу совершить во второй раз и никому не советую. И вот когда я думал о шансах Марин Ле Пен победить на выборах и стать президентом Французской Республики, я вспомнил имя, которое людям моего поколения весьма знакомо, а молодым людям младшего возраста, скажем, ничего не скажет. Имя, которое я вспомнил, это Герман Кан. Это был такой стратег, футуролог, директор Гудзоновского института. Он давно, кстати, покинул сей мир. Он умер, по-моему, в 70-е годы. Вот. Значит, и в 62-м году В разгар кубинского кризиса, грозившего, как мы помним, ядерной войной между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, Герман Кан, светлая голова, написал книгу, которая называется «Вообразить невообразимое». Невообразимым в данном случае была ядерная война, которая, по убеждению Германа Кана, не положит конец существованию человека на Земле. По сравнению с тем, о чем писал автор книги «Вообразить невообразимое», возможность въезда Марин Ле Пен в Елисейский дворец – это, конечно, ну, почти сущий пустяк. Тем не менее, я считаю, что, наученные опытом 20 века, мы должны допускать всевозможные гипотезы, включая те, которые нам кажутся невообразимыми и неприемлемыми.
Угу. Спасибо. Юрий Павлович, а как вы оцените сейчас поведение Франции, которая ввела свой фрегат в Черное море и, так сказать, недружественно действует против Крыма?
Но Франция находится в русле в целом про западной политики, американской политики, и она вряд ли с этого курса свернет. Даже если вдруг победит Марин Ле Пен. Ведь надо иметь в виду, что Марин Ле Пен представляет одно из самых мощных, даже не национальных, националистических движений, и не только во Франции, а в Европе. Мы видим, что сейчас, ну, на протяжении, может быть, последних 10 лет, тут и там, вот здесь можно, наверное, и голландские парламентские выборы вспомнить, приход националистических или там национальных, более мягких сил все чаще и чаще мы наблюдаем. И надо задать себе вопрос. Мы, россияне, русские люди, ну, я в частности, как эксперт, должны поставить перед собой вопрос. А нам это выгодно вообще? Приход в таком объеме? И даже не в рамках парламентских выборов, а в рамках прихода представителей националистов на президентские посты. России вообще это было выгодно в историческом периоде? Ведь националисты европейские, они всегда действовали против России. Мы, конечно, можем надеяться на то, что вдруг что-то переменится в позиции европейских националистов, и они вдруг станут лояльными по отношению к России, но мы, к сожалению, надеялись точно так же на Трампа. Но мы получили усиление американской политики, я не скажу пока, конечно, антироссийской политики, но в целом усиление американской политики в глобальном и в региональном плане, в частности, в рамках Черного моря. Поэтому я думаю, как бы выборы президента во Франции не закончились, не сложились, к большому сожалению, Франция будет усиливаться и идти в русле американской политики. В том, что касается, в частности, российских интересов. Ну, или антироссийских в данном случае.
Спасибо. Игорь Михайлович, вот Крым – это традиционно болезненная такая тема для французов. Как по-вашему, станет ли Франция вот в этот раз как-то участвовать в тех коалициях, которые будут, ну, оказывать давление на Россию с тем, чтобы она вернула Крым Украине?
Это зависит от того, я не могу согласиться с тем, что Марин Ле Пен будет действовать активно против России. Мне кажется, что Марин Ле Пен... Конечно, приход Марин Ле Пен – это трагедия для Европы. Это развал Европейского Союза, это множество национальных государств, это на наших границах возникает что-то невообразимое. Много государств, и для... это проблема будет не только Европы, но и проблема России. Потому что когда мы при множественности государств, множественности конфликтов, сколько у нас нерешенных проблем в Европе, если бы не было Европейского Союза. Но, конечно, Марин Ле Пен, она будет ориентирована на Россию, там долгие исторические связи, ну и так далее. Дело не Марин Ле Пен. Если исходить из предположения, что победит все-таки Макрон, то мне кажется, что в этой ситуации, безусловно, это будет некий союз между Федеративной Республикой Германии и Францией. Это его ставка, это он считает, что только этот союз может восстановить Европу, пусть он двигается на разных скоростях, но в основе этого Европейского Союза это Франция и Германия. Вот. У него нет никакого желания усиливать санкции, вступать в конфликт. Он очень рациональный человек. И мне кажется, что... Но потом сам конфликт доходит уже до такого уровня, что надо его как-то разрешать. Мне кажется, что скорее он будет медиатором, чем человеком, который будет включаться в какие-то альянсы против России.
Спасибо, Семен. Вот я хотел бы сейчас вас спросить о состоянии культурных связей между Россией и Францией. Вот мы знаем, что сейчас отмечается 202 года со дня Наполеона, как раз это в конце марта он вернулся с острова Эльба в Париж. И вот он был таким романтическим героем для многих российских поэтов, в частности для Лермонтова. Как вы считаете, вот ныне Франция имеет какой-то привлекательный образ для россиян?
Я не совсем понял ваш вопрос.
Какое сейчас состояние российско-французских культурных отношений, как вы считаете? Вот я помню, что недавно грозили они конфисковать коллекции музеев новой западной живописи, которые демонстрируются в рамках музея Пушкина.
Я вас понял. Вы знаете, Владимир, я на этот вопрос за долгие годы работы на Радио Свобода отвечал раз 100. И отвечал всегда одним и тем же образом. Французы очень любят Россию, русских, преклоняются перед русской культурой. И ни Ленин, ни Сталин, ни там Брежнев с Андроповым и же с ними не смогли разрушить любовь французов ко всему русскому. Конечно, это такие очень широкие обобщения, нуждающиеся в более тонких, так сказать, настройках. Но в общем и целом, при всех политических бурях, там, холодная война, корейская война, я уж не знаю какая, аннексия Крыма и так далее, интерес к российской культуре во Франции никогда не ослабевал. Но я, понимаете, я наблюдаю Россию из Франции уже там 40 лет. Вот. А что же касается встречной волны симпатии, антипатии, об этом мне достаточно трудно судить, но всякий раз, когда я приезжаю в Россию, я чувствую очень живой интерес со стороны культурных русских людей к Франции, ко всему французскому. Так что я думаю, что если какая-то сфера франко-российских отношений в порядке, то это в первую очередь сфера культурная, которой, поверьте мне, ничто не грозит.
Спасибо. Вы согласны с этим, Игорь Павлович?
Ну, во-первых, по поводу вот этой даты, 202 года с Стадня момента Наполеона, да, возвращения Наполеона с Эльбы, не круглая, но крайне красивая дата. А действительно, ее нужно вспомнить, ведь как раз, когда Наполеон вернулся с Эльбы, последовало, ну, пусть ненадолго, переформатирование культуры внутри Франции, то есть она опять в наполеоновский формат ненадолго стала возвращаться.
Да, и Россия не успела, так сказать, участвовать в этом уже крушение Наполеона после 100 дней.
Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. А что касается в целом российско-французских культурных связей, они, конечно, находились, ну, даже за последнее время в разных периодах, но, тем не менее, они никогда не прекращались, и они всегда были на очень серьезном уровне, даже сейчас, когда, допустим, и с Оландом есть какие-то противоречия на высшем уровне взаимодействия. Ну, о многом говорит даже сам символ, вот этот культурный духовный центр, который возведен нами в Париже, и он будет, наверное, играть какую-то свою роль. Но в целом мы, россияне, русские люди, очень позитивно воспринимаем французов. Мы считаем, что французы, ну, практически их цивилизация французская является одной из тех единичных цивилизаций, которые на нас оказывают извечное политическое, даже не культурное, а политическое влияние. То есть мы всю культуру, которую генерирует Франция, сами французы, их творческие единицы, мы воспринимаем это крайне позитивно. Я думаю, что это, ну, еще в ближайшие, там, может быть, 500, а может быть, даже 1000 лет, не изменится. Это может поменяться только тогда, когда мы, русские россияне, начнем генерировать культуру более в ключевых отраслях, в моде, в музыке, там, духи какие-то начнем делать. Мы начнем генерировать культуру, носители культуры более высокого уровня, чтобы уже Франция заглядывала в этом смысле нам в рот. Но я думаю, что такие времена еще где-то в далекой перспективе.
Игорь Михайлович, а чем вы объясняете, что вот именно такое теплое отношение между двумя нациями, оно неоднократно спасало и международные отношения.
Я бы хотел сначала отметить одну очень интересную вещь. Да, действительно, в интеллигентских кругах, в кругах культуры, Франция это сохранила свой ореол, и все ориентированы на Францию, на ее культуру, на ее образ жизни, на ее подход, на все. Но среди простых людей появилось некое раздражение, но связанное с тем, что Франция стала восприниматься как страна с слишком большим количеством иммигрантов, что там всякие беспорядки, самолеты не летают, аэропорты закрыты и так далее. И вот это раздражение на непорядок, оно достаточно широко распространено среди простых людей. И вот как бы две страты. Одна страта восхищения, а другая смотрит на Францию с раздражением, чтобы перестал существовать этот великий образ для простого человека. Вот. Но это просто такое дополнительное замечание. Я думаю, что Франция, конечно, останется такой притягательной силой. Ну, а с точки зрения дипломатической, у меня такое ощущение, что вот эта старая галицкая традиция, связанная с тем, что надо создавать союз аж до Владивостока, и некое неприятие со стороны Шарля де Голля, традиционное неприятие Соединенных Штатов Америки и, кстати, какое-то время Англии, оно стало тем фактором, который сформировал в политической элите Франции некую тенденцию на союз с Россией. Ну, это был наиболее яркий пример, это был, конечно, Ирак. Вот. Но это вот эта традиция российско-французская раз и галицкая традиция создания противовеса, когда это был противовес даже против Германии. Вот. Он позволял в какой-то степени сохранять некий баланс. Ну, это известный эпизод, связанный с Саркози, с его прилетом, с тем, как он попытался и сумел даже остановить войну с Грузией, его миротворческую деятельность. Все это некий показатель, что Франция может сохранить свою способность к сохранению связей с Россией. Кстати, в этом смысле Алан провалился.
Семену Мирскому вопрос. Семен, а как по-вашему, появился какой-нибудь раздражение со стороны французов к русским, что они слишком сорят деньгами, то, что называется синдром Куршавеля в последние годы?
Это, вы знаете, это явление старо, как сами олигархи, те, которые монополизируют там всякие казино в Монте-Карло и покупают в том самом названном вами Куршавеле, ручные часы с бриллиантами на циферблате, цена которых, там, не знаю, 500 000 евро. Понимаете, но это неприятие, вызванное культурными факторами, тем, что французы называют «mauvais goût», плохим вкусом. Это просто плохой, скверный вкус. Ни один уважающий себя богатый француз не наденет на руку часы в 500 000 евро, потому что это считается неприличным. Недаром слово «nouveau riche», вот второе после «mauvais goût», «nouveau riche» – это ведь французское слово. Это человек, недавно разбогатевший и не имеющий представления о том, как грамотно, культурно и классно располагать и распоряжаться своими деньгами. Поэтому, да, это является предметом насмешек, анекдотов. А, там, вы знаете, этот анекдот про галстук, который ты купил за 1000, а вот на том углу ты мог бы его купить там за 2000 евро. А, поэтому ты, дурак, прогадал, купил слишком дешевый. Но, понимаете, это вопрос, опять же, укорененности тех или иных представлений в области культуры. Владимир, если вы мне дадите еще одну минуту...
Да, конечно, Семен, пожалуйста.
Я хотел сказать несколько слов о самой личности Марин Ле Пен, которая является, насколько я понял, все-таки центральной, стержневой темой нашей беседы. Вот у меня в руках книга, которую я только что начал читать. Вот посмотрите обложку. Она называется «Истинное лицо Марин Ле Пен. Написана она очень квалифицированным французским журналистом, которого зовут Рено Дели. И вот что он о ней пишет. Я просто процитирую для того, чтобы бросить еще один взгляд со стороны на того человека, который является, ну, темой нашего разговора. Итак, Рено Дели пишет. «Обуреваемая жаждой власти и жаждой признания, наследница Жана Мари Ле Пена идет теперь на штурм самой главной высоты – Елисейского дворца. Для достижения этой цели Марин Ле Пен изменила имидж Национального фронта. Но изменила ли она тем самым его суть? Вот вопрос. Что же касается личности Марин Ле Пен, Рено Дели пишет. Бывшая разбитная студентка, выросшая в роскоши, она богема и буржуйка в одном лице. Но это дитя богемы является в то же время фашисткой, ведущей борьбу против инородцев и против республики. Раздувая масштабы трудностей, порожденных кризисом, Марин Ле Пен придерживается девиза «Мы не левые и не правые». Девиза сближающего Марин Ле Пен и ее партию с антикапиталистической традицией французских ультраправых конца XIX века. Конец цитаты. В том, что пишет о Марин Ле Пен Рено Дели, самое, пожалуй, интересное положение – это то, что она пытается упрямо и последовательно сместили, стереть границу между левыми и правыми. Мы не левые и мы не правые. Но, как известно, новое – это часто, или чаще всего, хорошо забытое старое. Вспомним, что партия, во главе которой стоял Адольф Гитлер, называлась «Национал-социалистическая партия» и вполне заслуживала это название «Национал-социалистическая». Поэтому я думаю, что, учитывая несомненный шарм и даже определенную, как сказать, женское очарование, не знаю, как сказать, которое исходит от Марин Ле Пен, нельзя забывать о жестких основах, идеологических основах этого человека, основах, укорененных в очень давней традиции, породивший европейский фашизм и обошедшийся человечеству в такие страшные войны, о которых просто нельзя вспомнить без содрогания, если вообразить, что именно произошло.
Спасибо, да, Семен. Пожалуйста, Григорий Павлович.
Да, вот очень интересную цитату привел Семен. Ведь получается так, что с точки зрения Марин Ле Пен, точнее того, что сидит глубоко укоренено внутри Марин Ле Пен, ведь и вся Россия сплошь, вдоль и поперек, насквозь состоит из инородцев, по большому счету. Она пока этого не говорит, но тем не менее, с ее точки зрения, наверное, все-таки это выглядит именно так. Еще сделаю очень важный штрих, чтобы уже совсем закрыть тему, хотя ее закрыть, конечно, невозможно, она вечная, пока существует Россия и Франция, о наших двусторонних связях. Никто еще не сказал о том, что, не напомнил, точнее, все об этом знают, что живым символом, воплощением наших российско-французских, советско-французских культурных связей является живой союз Владимира Высоцкого и Марины Влади.
Да, вот я как раз хотел об этом сказать. Игорь Михайлович, вот я знаю, что мы с вами оба выбирали такую специальность, как «История Франции» в хорошие времена, когда была разрядка. Вот я, например, сделал выбор, когда были гастроли театра на Таганке 1977 года во Франции, поэтому я с тех пор являюсь ее поклонником. Как вы сегодня, вы верите в то, что Марин Ле Пен может стать очередным лидером фашистов европейских?
Ну, понимаете, главное отличие Марин Ле Пен от ее отца, который действительно крайне правый экстремист, что он хотел самовыражения, а она хочет власти. Это говорят все крупные политологи, которые занимались Марин Ле Пен. В общем, около 200 книг вышло по поводу Марин Ле Пен. Все написали такие крупнейшие политологи, как Перино, Мейер. Ну, их видимо, не видим, этих книг. Только на полке их штук 5 стоит. Значит, самое главное, что она стремилась к власти, и поэтому выбрала очень тонкую стратегию. Эта стратегия называется дедемонизация, дегибелясил. Вот. Она отказалась от антисемитизма отца, от его явного расизма, от его отношения к женщинам. Все, и благодаря этому женщины стали приходить и голосовать за Национальный фронт. Она полностью поменяла ту систему, ту стратегию, которая была у ее отца. Она стала трибуном в древнеримском смысле слова для рабочего класса. Рабочих, которые собираются за нее голосовать, их во втором туре больше 60, 56, 60. Вот. В первом туре собирается голосовать 45% рабочих. Но не те, которые воздержатся, а те, которые придут на голосование. Это огромные цифры. Вот. Но, и с этой точки зрения, как мне кажется, конечно, она иначе подходит к Национальному фронту. Она изменила состав Национального фронта, он другой. Но если мы посмотрим по опросам, вот задавали вопрос по антисемитизму. Как вы считаете, евреи имеют право занимать крупные должности во французском обществе, выходить наверх, становиться президентами и так далее? И если сравнить ответы избирателей республиканцев, социалистов и Национального фронта, то там наибольшее количество, почти большинство, в котором есть латентный антисемитизм. То же самое можно говорить и о отношении к иммигрантам. Наибольшее количество людей, наибольший процент людей, не принимающих иммиграцию во всех видах, в Национальном фронте. Наибольший процент антифеминистских настроений тоже в Национальном фронте. То есть сам состав Национального фронта, он такой. И даром им пришлось недавно убрать одного из лидеров Национального фронта, ну, правда, среднего уровня, за то, что он выступил как ревизионист по поводу Холокоста. Так что, конечно, сама она достаточно умна, рациональна и проводит ту политику, которую, кстати, проповедует, да, еще были отношения гомофобные у отца, у нее ее первый зам, он гомосексуалист. Вот. И она поддерживает хорошие отношения, гомосексуалисты, кстати, к ней очень хорошо относятся. Еще раз повторюсь, есть разница между ее стратегией и общими настроениями внутри Национального фронта. Ну, конечно, она в таком традиционном понимании, как фашистка, говорить об этом нельзя. Она правая популистка. Правая популистка, еще более правая, чем Трамп. И у нее, если она придет к власти, у нее, конечно, будет меньше ограничений, чем у Трампа, и у нее будет более жесткая линия, потому что представить себе решиться на выход из Европейского Союза — это серьезный шаг. Поэтому я бы сказал, что все-таки ее не надо переоценивать, но ее не надо недооценивать. И вообще, если говорить, Нонна Мейер в разговоре со мной, и потом она прислала еще материалы, она сказала очень простую вещь, что нельзя остановить крайне правых, приписывая им фашизм. Их можно остановить только если ты устанавливаешь новый тип отношений с социальными слоями. Потому что в этом смысле правящий класс Франции полностью провалился. Недаром почти все те лидеры, которые сейчас на высоте, начиная от Меланшона, даже в какой-то степени ОМОНа, Марин Ле Пен и Макрон, все они иначе проходят свои отношения к своими избирательными социальными группами.
Спасибо большое, Игорь Михайлович. Но по-прежнему для меня остается символом советско- и российско-французских отношений — это эскадрилья Нормандии Неман, которая боролась совместно против фашизма. Поэтому я пока не считаю, что есть большая угроза прихода фашизма во Франции. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Будем еще в апреле говорить о Франции. А у нас Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамуза-старший. Итак, с программой Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.